Глобальное потепление в ряду самых острых тем современной науки. Считается, что одной из причин потепления может быть увеличение количества парниковых газов в атмосфере. Наиболее значимый вклад в выброс вносят техногенное производство человечества и вулканические извержения. Но, как сейчас выясняется, еще одним поставщиком парниковых газов в атмосферу может быть оттаивание тундровых почв. О новейших исследованиях в этой области рассказывает руководитель Северо-Восточной научной станции Сергей Зимов. С ним беседует Александр Марков.
Надо сказать, что именно Сергей Афанасьевич одним из первых обратил внимание мировой общественности на данную проблему. Сергей Афанасьевич, помимо своих экологических исследований, известен как автор и вдохновитель уникального проекта «Плейстоценовый парк». А сегодня мы попросили его рассказать о том, что же в действительности происходит сегодня с вечной мерзлотой на севере Евразии и чем это может угрожать человечеству и живой природе. Сергей Афанасьевич, вот мы с вами говорили о ваших усилиях по восстановлению степных экосистем, похожих на те, которые были 10 тысяч лет назад существовали на территории Северной Евразии и Северной Америки. Но кроме этого направления деятельности вы еще занимаетесь... ну, так сказать, традиционной экологии. Вот недавно в Science вышла ваша статья, написанная совместно с американскими коллегами, где говорилось о том, что, оказывается, вот в результате того, что происходит глобальное потепление, тает вечная мерзлота, и из-за этого тундра начинает выделять большое количество метана в атмосферу, а это, в свою очередь, может оказывать, опять-таки, влияние на климат. Вот вы не могли бы рассказать немного об этих ваших исследованиях?
Небольшое, правда, уточнение. В Science про метан было написано лет 8 назад, а последняя статья про метан была в Nature. А в Science недавно вышла статья там про CO2, про углекислый газ. Ну, то есть, это действительно область наших исследований, роль экосистем российского севера в глобальном бюджете парниковых газов. Так ее, наверное, можно сформулировать. И ситуация действительно достаточно сложная и настораживающая. Ну, суть проблемы парникового эффекта, что много углекислого газа и метана стало в атмосфере, и из-за этого климат теплеет. И климат теплеет, и, в общем-то, это уже почти общепризнано, то есть уже заметно, даже простые домохозяйки начали это замечать. А если климат будет теплеть, то мерзлота будет таять.
Причем особенно сильно как раз вот в Арктике теплеет, насколько известно.
Да, и, в общем-то, это соответствует результатам математических расчетов. Тут для ученых это не неожиданность. То, что мерзлота будет таять, в общем-то, для жителей севера это зачастую очень неприятно, потому что грунты очень высоколдистые, все начнет плыть, таять, леса повалятся, аэродромы провалятся,
просто
дороги
тонет
исчезнут.
Почва, да.
Это все очень неприятно, но это может быть неприятно только для северян. Вот я рассказывал про вот эти обширные мамонтовые степи, а у них были очень особые почвы, очень плодородные почвы с большим содержанием углерода, органики. И вот во многих местах эти почвы так потихонечку, миллиметр за миллиметром накапливались и уходили в мерзлоту. И сейчас на севере Сибири громадные равнины покрыты очень мощным чехлом мамонтовых почв. Где-то 10, где-то 20, где-то 40, где-то 60 метров вот этих вот мощных почв, очень богатых органикой. В них жучки, корешки, много живых микробов.
Это замороженное все, да?
Оно все заморожено, все это очень свежее. То есть, когда-то они легли спать, вот типа весной проснемся, и не проснулись. И вот и спят до сих пор, поэтому если эта почва оттаивает, микробы просыпаются, они страшно голодные, ну, там 20-30 тысяч лет ничего не ели, и начинают жадно поедать все, что не успели съесть во времена мамонтов. И при этом, если это достаточно сухие условия, выделяют углекислый газ, а если это влажные условия, выделяют метан. И выделяют так активно современные почвы, не каждая так. Самые богатые почвы не так выделяют парниковые газы. А так как почв этих очень много, пусть на глобусе, может быть, это и небольшой кусочек, но это громадные равнины. Но человек привык, что почва – это полметра почв, а на севере – это десятки метров. И вот представьте, десятки метров богатой углеродом почвы, если они оттают и начнут дышать. То есть из современных почв выходит углекислый газ. Но тут же весной фотосинтез, растут листья, деревья развиваются, и все это опять возвращается в почву. А если из мерзлоты все это выйдет назад, то уже никак не закачать.
Да, потому что там накопилось за
тысячи лет. Да, это накапливалось потихоньку, многие тысячи лет. Назад быстро это не вернуть. И это может быть некая, ну, такая вот замедленная бомба, которая лежала тысячи лет, ее один раз подогрели, и она рванет. громадные объемы, так кто-то чуть не 500 гигатонн углерода вот в мамонтовых почвах на севере Сибири сосредоточено.
Скажите, а вот по масштабу это сопоставимо с ископаемым топливом, вот, которое человечество сжигает, уголь, нефть?
Ну, если человек сжигает там, 5-6 гигатонн в год ископаемых топлив, а в мамонтовых почвах порядка 500 гигатонн. То есть это столько, сколько человечество сжигает за 100 лет.
То есть это весьма очень серьезный объем.
Получается. То есть это почти столько же, сколько в атмосфере углекислого газа. То есть объем очень серьезный, и случись это, я, честно говоря, не знаю, как это можно остановить. Ну, есть, конечно, надежда, что не так быстро это будет выходить. Почему? Потому что кислород туда проникнуть глубоко не может. Почва настолько интенсивно поглощает кислород, что активно работает там верхние 2-4 метра. Но тут тоже беда, даже если кислород не будет проникать, метан будет выделяться, а метан в 20 раз опаснее, чем углекислый газ.
В смысле, вот парникового эффекта, да?
Да, его парниковый эффект в 20 раз мощнее. Угу. Может быть, он медленнее выделяется при гниении мамонтовых почв, но 20 раз страшнее. То есть... Поэтому в мире сейчас очень многие всерьез задумались, и так сейчас разворачивается достаточно серьезная дискуссия, насколько велика эта опасность.
Ну, а что-нибудь с этим можно сделать? И получается, что это положительная обратная связь, то есть цепная реакция. Да, вот мы сжигаем уголь, нефть, из-за этого больше СО2 в атмосфере, из-за этого потепление, и начинают из-за этого оттаивать вот эти мамонтовые почвы, и еще больше парниковых газов поступает в атмосферу. То есть процесс должен идти с ускорением.
Да, ведь тут еще один интересный сценарий разворачивается. То есть там в этой почве так много органики, так много активных микробов, что когда они начинают активно дышать, поедать все это, они тоже выделяют тепло. И так что даже почва сама разогревается от этого. То есть достаточно один раз спровоцировать, мерзлота начинает таять, вот как эффект навозной кучи,
ну да,
которая разогревается сама по себе. То есть тут еще один каскад самоусиления, и его действительно трудно остановить.
Ну и что вот ваши прогнозы, как вы там ведь мерили это все количественно, да, вот это таяние, выделение метана, выделение СО2, какова динамика процесса и ваши прогнозы, как все это будет развиваться, можно ли что-то сделать, чтобы это медленнее замедлить или остановить этот процесс?
С вероятностью 60%, может быть, ничего уже и нельзя сделать. У нас есть некий запас времени, почему? Потому что самые богатые территории, где мамонтовые почвы лежат, лежат не у южной границы мерзлоты, а ближе к северу. И температура мерзлоты там градусов 6. Поэтому у нас еще есть несколько градусов запаса, прежде чем эта мерзлота начнет таять. Но вот в нашем районе, когда я был молодым, мерили температуру мерзлоты минус 6, минус 8. А сейчас в тех же местах меряем 2,5-3.
Минус.
Минус. То есть всего-то 2 градуса и уже начнет таять. И еще некий момент. Может быть, температура мерзлота-то еще останется, но с повышением температуры начинает увеличиваться глубина оттайки. Когда-то она была 40 сантиметров оттаивала летом. С поверхности летом. Угу. А сейчас, допустим, 1,80 м, а будет еще больше. То есть уже начнет таяние. Пусть мерзлота еще существует, но вот эти вот горизонты самых продуктивных мамонтовых почв, которые поверхности где-то лежат, уже начнут выделять. То есть процесс, судя по всему, пошел. Более того, мы измеряем содержание углерода, стекающего с реками, с водосбора северных рек. И вот увеличился возраст этого углерода. Ну, всегда что-то листики гниют, мох гниет и с водой вытекает в реки. Но если померить возраст вот этого углерода, радиоуглеродный анализ так называемый, то современный возраст получается. А сейчас
то выяснилось, это из свежих листьев, там,
да,
свежих.
А сейчас выяснилось, что возраст вот этой вот желтой воды, которую Колыма несет к океану, уже 6,5–7 тысяч лет.
Пошел вот этот древний
углерод. То есть начала таять мерзлота, и вот эта вот желтая вода, богатая органикой, уже пошла. То есть это некий интегральный показатель, что это не в каком-то участке случилось, а уже во всем бассейне громадной реки резко возросла глубина оттаивания и начала таять мерзлота. Это вот почти бесспорное свидетельство. Откуда еще взять столько древнего углерода, как не из древних толщ?
Скажите, а вот проекты такие, как ваш плейстоценовый парк, если вы будете разводить там копытных и будет уменьшаться заболачивание, там меняться растительность, это не может приостановить таяние вечной мерзлоты?
Есть надежда, что может. Один из механизмов сейчас расскажу. Вот зарисовка из плейстоценового парка того, как появились звери. Кусты, какие-то деревца Рыхлый пушистый снег, сантиметров 40. В феврале месяце, если мерить температуру под снегом, это будет минус 10 всего. Снег рыхлый, пушистый. Появились звери. Кустов стало меньше. Ветер снег уплотняет. А животные, они же добывают пищу из-под снега. Они все время роют, роют, роют. И роют на три раза. Вначале первый раз прорыли, так сливки сняли, тщательно не выедали. Потом голод прижал, снова разрыли, потом снова разрыли. И вместо 40 сантиметров снега пушистого остается 15-20 сантиметров и плотного снега. И температура под снегом в феврале уже не минус 10, а минус 30. То есть мерзлота начинает очень сильно промерзать. Очень сильно. И, может быть, градусов до 10 таким способом можно скомпенсировать рост атмосферных температур. Вот мы исследуем в этом направлении, потихонечку идем. Тут есть и подводные камни, правда, оттаивает летом побольше. То есть мерзлота становится холоднее, оттайка немножко увеличивается, но мерзлота становится холоднее. Вот какой из этих тенденций окажется мощнее, я пока сказать не могу. Ну, и еще одно. В общем-то, там, где маховые леса, там зверям делать нечего. Вот и нечего туда никаких зверей пускать, потому что пока много мха, мох хорошо консервирует мерзлоту. Но вот в тех местах, где прошли пожары, где уже резко увеличилась оттайка, где появились травы, надо срочно запускать животных, чтобы остановить таяние мерзлоты. Возможно, по такому сценарию надо будет действовать.
Понятно. Но это, в общем, может быть удачно для вашего проекта «Плейстоценовый парк», если удастся доказать, что он может иметь вот такое положительное экологическое значение в смысле предохранения дальнейшего потепления климата.
Может быть, может быть. Но, во всяком случае, это одна из научных задач, которая призвана решить наш плейстоценовый парк.
С руководителем Северо-Восточной научной станции Сергеем Зимовым беседовал Александр Марков.